вами Аля Пономарева и цитата свободы. Как обычно, я прочитала за вас весь Facebook, Twitter и посмотрела весь YouTube, чтобы вы могли заняться чем-то более полезным, пока я пересказываю вам, что обсуждали на днях в сети. В этом выпуске речь пойдет о перемирии в Карабахе и скандальном видео Артема Дзюбы. Конфликт в Нагорном Карабахе завершился в ночь на 10 ноября подписанием соглашения о прекращении военных действий. Под контроль Азербайджана перешли не только все районы Нагорного Карабаха, кроме Степанакерта, но и территории вокруг него, которые раньше контролировала Армения. То, что премьер-министр Никол Пашинян пошел на настолько невыгодное для Армении условие ради заключения мира, некоторые комментаторы расценили как геройский поступок. Юлия Галямина.
Для меня Пашинян – герой. Герой, потому что взял на себя ответственность и принял единственно верное, но безумно тяжелое решение. Решение, которое, скорее всего, ставит крест на его политическом будущем. Ведь оно спорное, и многие не смогут его понять.
Однако большинство сторонних наблюдателей считают иначе. Глеб Кузнецов.
Пашинян подписал безоговорочную капитуляцию. Это не мир, это не компромисс, это не достойное поражение, это именно безоговорочная капитуляция. Противник получил больше, чем мог рассчитывать. И прежде всего, самое главное, пожалуй, он получил индульгенцию за все, что он делал в последние полтора месяца. Отрезанные головы, убитые военнопленные, разрушенные храмы и кладбища, фосфорные боеприпасы, сирийские террористы и так далее – это все перестало существовать после подписи Пашиняна. Новая реальность позволяет всем вздохнуть с облегчением. Армения сдалась сама. Для Армении это тройная трагедия. Все жертвы оказались напрасными. Карабах потерян и физически в горизонте пятилетки, и морально. Кусок собственной территории отдан третьей стороне для обустройства комфортных для врага условий – коридоров Нахичевань. Никакое дальнейшее сопротивление невозможно. И все сделал тот человек, с которым армянское общество связывало огромные надежды на национальное возрождение и строительство новой Армении.
В Армении возмущенные граждане штурмовали ночью здание парламента и избили спикера Арарата Мирзояна. В России мантру «Во всем виноват Пашинян» с готовностью подхватили провластные блогеры. Некоторые из них дошли даже до сравнения Пашиняна с Навальным. Егор Холмогоров.
Никол Пашинян показал демоверсию фильма «Россия при Навальном». Как, ребятушки, нравится?
Дальше всех зашел Сергей Кургинян в вечернем эфире Владимира Соловьева на «России-1».
Человек, которого сейчас показали, абсолютный подонок и предатель. Законченная, полная мразь. И это показала ситуация. Я могу сказать как аналитик и готов предоставить 100% реальных доказательств, что этот человек под названием Пашинян был поставлен на данную должность только для того, чтобы сдать Карабах. У него не было никаких других задач. Это агент, выполнявший определенную задачу. Он сумел выполнить ее хорошо.
России пора предлагать на пост премьера своих кандидатов, считает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Армения. Здесь массовые выступления против Пашиняна и мирного договора. Ночью, говорят, сожгли офис фонда Сороса в Ереване. Поздно. Раньше надо было. Сейчас Пашиняна спасет, если он уводит всех прозападных политиков. Я бы вообще посоветовал ему взять главным политическим советником Маргариту Симоньян. Пусть она составит список новых членов правительства и нового руководства силовиков. Если вы думаете, что она не знает, не опасайтесь, ей подскажут правильные фамилии.
Подсказывает некоторые фамилии политолог Константин Калачев.
Российское руководство срочно ищет замену Пашиняну. Пока выбор между Галустяном и Петросяном. Маргарита Симоньян лоббирует мужа Тиграна Кеосаяна.
Шансы у Маргариты Симоньян в Армении невелики, отмечает Илья Барабанов.
В начале войны меня это очень удивило в Ереване. Там, не вникая в наши российские подробности, всерьез прислушиваются к Соловьеву, какому-то Багдасарову, черту лысому, знают, что сказал Затулин или какой-нибудь всеми забытый дед из Совета Федерации. Но что объединяет всех людей там, так это полное презрение главе Арти и ее мужу. Это не ненависть даже, таких сильных эмоций там нет, это брезгливость.
Истинные причины поражения Армении анализирует Николай Митрохин.
Очевидно, что былые успехи, бравада и бодрая армянская пропаганда занижали чувство опасности у армянской пехоты и мобилизованных. Они до конца войны так и не научились соблюдать дистанцию между собой, пригибаться, рассредотачиваться на местности, маскироваться. В результате бегали группами по местности, где их и накрывали с воздуха и земли. Контратака по-армянски – это толпа немолодых мужиков с калашниковыми, топающими пешком на до зубов вооруженного противника, как в 1941-м. И вот это войско образца 1941-1994 года столкнулось с более-менее современной пехотой и актуальной военной техникой, подкрепленной турецкой разведкой и сирийскими боевиками. За счет большого количества накопленных устаревших вооружений, знаний местности и высокой мотивации, оно действительно хорошо держалось первую неделю и в целом удержало первую линию фронта. Однако практическое отсутствие резервов, тех самых ереванцев, что остались дома, и укреплений в глубине, где имеющиеся остатки сил могли бы удержать позиции хотя бы в горах, привело к военной катастрофе, несмотря на всю самоотверженность рядовых бойцов. Могло бы быть, впрочем, и хуже.
Серьезное преимущество азербайджанская армия получила благодаря турецким дронам, отмечает Игорь Стрелков в стриме на канале «Русский интерес».
Стратегический план армян заключался в том, чтобы оборонять все. Ну, просто все. То есть, они вытянули свои позиции вдоль всей границы этих Карабаха и семи районов и собирались жестко обороняться. Построили укрепрайоны, хорошие укрепрайоны, но совершенно, кстати, не рассчитанные на господство в воздухе противника почему-то. Почему-то совсем не рассчитанные на господство в воздухе. Может быть, они рассчитывали, что у Азербайджана один будет против них воевать? Может быть. Но в результате все их танки, все их пушки, все их боевые машины пехоты, практически все тяжелое вооружение стояло открыто, вот стреляя с воздуха не хочу. Да, там хорошие окопы были нарыты. И все практически. Да, минные поля поставлены. А с воздуха даже маскировки не было.
Есть и мнение, что Россия подвела Армению, которая рассчитывала на полноценную военную поддержку. Игорь Свинаренко.
Армяне не догадались расспросить донецких. Вы, небось, думали, вас как Крым немедленно присоединят к России? Не допускали мысли, что вас кинут? Небось, Кремль как-то намекал и подмигивал, типа вы начинаете, а мы прямо на днях. Или вы были готовы к войне длиной в 6,5 лет и всем понятным лишениям? Или армяне не видели сходства? Интересно.
Без российского присутствия в регионе не обойдется в любом случае. Соблюдение мирного договора будут обеспечивать российские войска. Их контингент рассредоточится по всей длине границы. Патриотически настроенные блогеры восхваляют очередное достижение Путина-миротворца. Россия заметно укрепляет военное присутствие в регионе, отмечает видеоблогер Юрий Подоляка.
Ни Европа, ни США ничего не смогли сделать. И на этом фоне только Россия показала свою физическую возможность что-то предпринять. Более того, она не просто защитила территорию Армении, она еще добилась того, что значительная часть Карабаха осталась под контролем армянской администрации, ну и, соответственно, российского миротворческого контингента.
То, что Путину удалось развернуть ситуацию в свою пользу, уверены многие оппозиционные блогеры. Например, Аркадий Бабченко.
У Путина в Карабахе все получилось на 300%. Руками Азербайджана убрал взбрыкнувшего Пашиняна. Он уже воспринимается только и исключительно как предатель, от которого открещиваются все. Несмотря на то, что ни у него, ни у Армении уже не было выбора, он хотя бы сохранил часть Карабаха, вместо того, чтобы потерять его полностью. Абсолютно нивелирована демократическая революция. Полностью нивелирован вектор развития в Европу. Это уже надолго. Армения приведена обратно, если уж не в российское стойло, так под ее 100-процентный протекторат. Будете делать то, что я скажу, иначе потеряете и то, что осталось. Теперь Армения от России зависит полностью, совсем, абсолютно. Получил еще один замороженный конфликт со своими миротворцами внутри. Получил собственный военный контингент на территории еще одной суверенной страны. Теперь российские военные де-факто находятся и в Азербайджане. Получил свою легитимизацию и в регионе, и как основной игрок в этом конфликте на международной арене. Теперь с ним, хочешь не хочешь, придется разговаривать мировому сообществу.
Есть даже мнение, что Кремль намеренно сдал Армению Азербайджану. Кирилл Рогов в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» утверждает, что Путин, Эрдоган и Алиев разыграли партию на троих.
Это все стало возможно именно благодаря глобальному изменению соотношения сил на постсоветском пространстве и в Закавказском регионе, и на том, что Россия отказалась от своего гаранта позиции Армении. Да, то есть должен был до того, до всеобъемлющего урегулирования, должен был оставаться ситуация, вот как она была до начала войны, и Россия была неформальным гарантом тоже того, что так и останется. Все, что произошло, стало возможно благодаря некоторому неформальному соглашению, как мне представляется, между Путиным и Эрдоганом о том, что Алиев начинает эту войну, Эрдоган ему в ней подыгрывает, активно помогает. И в определенный момент, когда некоторые цели будут достигнуты, Путин выйдет как миротворец и махнет платочком, и все остановится. Это, как бы, очевидно, заранее продуманный политическо-военный сценарий.
Кремлевской местью называют то, что случилось, Александр Подробинок.
А помните, 2 года назад, когда после бархатной демократической революции в Армении к власти пришел Никола Пашинян, все еще удивлялись, как это Кремль так молча все стерпел? Неужели образумился? Так вот, нет, не стерпел и не образумился. Политическая модель наказания за самостоятельность действует. Как за независимость от Москвы Грузия заплатила Абхазии и Южной Осетии, Молдова – Приднестровьем, а Украина – Крымом и отчасти Донбассом. Так и Армения теперь платит за свою непослушность Нагорным Карабахом. Просто всему свое время.
Однако многие считают, что в этой игре Эрдоган переиграл Путина. Александр Морозов.
Путин вынужден пойти на подписание договора, в котором, как справедливо пишут, Эрдоган вообще не участвует. У него тем самым развязаны руки. Путин ставит в Арцах свой миротворческий контингент. На следующее утро Алиев заявляет, что ситуация будет контролироваться российско-турецким альянсом. Песков вынужден опровергать. При этом Москва согласилась на российско-турецкую мониторинговую миссию. Сейчас можно возражать, мол, турок не будет в Арцахе, миссия будет на территории Азербайджана. Но завтра-то турки скажут, как мы можем участвовать в мониторинге, не бывая на месте событий. Это все очевидно. Таким образом, российские военные аналитики, которые пишут, что Закавказье выиграл Эрдоган, правы.
Константин Эггерт в «Снабе» пишет о поражении путинского режима.
Настолько унизительная капитуляция, как эта, которую подписал под присмотром Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева Владимир Путин, никакому Козыреву не приснилось бы в самом страшном сне. Скоротечная Карабахская война обернулась тяжелым поражением не только главного союзника Москвы, Армении, но и путинского режима. Эту неприятную, но закономерную новость не заглушить соловьиными трелями государственных пропагандистов про мир, который принесет теперь на Кавказ российский миротворческий контингент. Не принесет. Точнее, принесет в лучшем случае перемирие. Соглашение Пашиняна, Алиева и Путина с точки зрения Азербайджана и его спонсора, турецкого режима, лишь этап на пути к полному контролю над Нагорным Карабахом и изгнанию из него армян.
Пока остается только радоваться тому, что в регионе хотя бы на время прекратилась стрельба и перестали погибать люди. Вопросом, что будет дальше, задается на своем YouTube-канале историк Леонид Млечин.
Теперь возникает главный вопрос. А что потом? Вот кровопролитие прекратилось, похоронят убитых. Вдовы будут их оплакивать, что должны делать государства. История предлагает нам различные варианты. Чаще всего народы как бы продолжают эти войны. Одни говорят, зачем нас остановили, мы могли окончательно сокрушить врага. Другие говорят, зачем нас остановили, мы могли вернуть все то, что мы потеряли. Иногда это приводило к новым войнам. Иногда, даже если это не заканчивалось войнами, это приводило страны к упадку. Потому что если народы живут только мыслями о реванше, если народы живут только мыслями о новом военном столкновении, то они ведь не развивают собственное государство и не делают свою жизнь лучше.
И все же мир лучше войны, констатирует журналист «Коммерсанта» Александр Черных.
Очевидно, что это не тот мир, за который мы пили в Армении и Арцахе. Не то окончание войны, которого ждали армяне. Не те действия Путина и России, на которые они надеялись. И все-таки мир. Мир лучше войны. Время выдохнуть и задать друг другу вопросы. Почему страна оказалась не готова к войне и как теперь жить дальше? Так, чтобы войны больше не было.
С вами журналист Радио Свобода Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Подкаст выходит по понедельникам и четвергам. Слушайте и подписывайтесь в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и других приложениях. Тема этого выпуска – перемирие в Карабахе и скандальное видео Артема Дзюбы. Не переключайтесь.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Вторая часть этого подкаста посвящена одному из самых громких скандалов в истории российского футбола. В сети появилось снятое на телефон видео, на котором капитан сборной России по футболу Артем Дзюба занимается мастурбацией. И, конечно же, вызвало оно в первую очередь поток шуток. Не все из них годятся для цитирования. Вот самые приличные. Иван Давыдов.
Голыми руками при помощи всего лишь одного, хоть и специфического рычага, Артем Дзюба смог изменить информационную повестку целой страны.
Твиттер Ольга Обнуленная.
Я правильно понимаю, что звание символа российского футбола перешло от ноги Анкифеева к руке Дзюбы?
Василий Уткин.
Сегодня в российских СМИ Артем Дзюба равен Марадоне. Отныне прозвище «Рука Бога» принадлежит россиянину.
Тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить сборную от лишнего негатива. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной, сказал Черчесов. В соцсетях это решение тренера вызвало у многих возмущение. Максим Кантер.
Русский путь. Папа Римский разрешил гомосексуализм. В ответ на это тренер российской футбольной команды запретил мастурбацию. Это то, что на политическом жаргоне называется несимметричный ответ Ватикану. Наш ответ Франциско.
Митя Олешковский.
Мне одному кажется, что принимать решение относительно его участия в сборной на основании его личной жизни, а не на основе его возможностей как футболиста, это аморально и подло.
Илья Клишин.
Слушайте, я, конечно, не разбираюсь в футболе, но там серьезно принято отстранять от игры всех, кто мастурбирует? То есть все остальные, кроме Дзюбы, там не мастурбируют, что ли? В чем месседж вообще отстранения от Дзюбы? Типа, мастурбировать плохо или что?
Тем же вопросом задается и блогер Сталин ГУЛАГ.
Лично мне в этой ситуации интересно только одно. А что произошло? Почему Дзюбу сразу отстранили от футбола? До того момента, как Черчесов увидел, что Дзюба занимается мастурбацией, он считал его хорошим игроком, достойным места в сборной и даже места капитана. А как он узнал, что Дзюба играет рукой, тут же решил его удалить с поля, выдав красную карточку. Что это за двойные стандарты? Тут, к сожалению, явно прослеживается логика, согласно которой в России происходит продвижение по карьерной лестнице или наоборот спуск с нее. В список, как добиться успеха, добавился очередной пункт. Оказывается, недостаточно быть близким к президенту, когда-то вовремя открыть ему дверь, передать соломку, сказать «доброе утро», или просто быть мразью, как, например, бывший главврач Омской больницы, назначенный главой Минздрава. Теперь в список добавился пункт «нельзя дрочить». Если у вас есть какие-то другие предположения, почему Дзюбу отстранили от футбола, напишите их в комментах. Может быть, Черчесов боится, что теперь у Дзюбы испортилось зрение, и ладони заросли волосами, или какие есть еще другие предположения. Может, Черчесов опасается, что Дзюба теперь будут считать угрозу демографической ситуации в стране.
В соцсетях развернулась кампания в поддержку футболиста. Отчасти шуточная, а отчасти и вполне серьезная. Защитники Дзюбы подчеркивают, что публикация видео – это вторжение в его личную жизнь. Снимал он его совсем не для этого, а в сети оно попало из-за того, что недоброжелатели взломали его телефон. Алексей Цветков.
С этим Дзюбой просто все посходили с ума, не в самом хорошем смысле. Чем он вас лично обидел? А если бы взломали ваш телефон и вывесили картинки, как вы этим местом колите кокосовые орехи? Или наоборот, с пола их поднимаете? И не надо врать, что вы этого не делаете.
Дмитрий Аграновский.
Скандал вокруг Дзюбы мне непонятен. Он что, родину предал или на допинге попался? А выкладывать в интернет ролики, касающиеся личной жизни, это подлость и вообще прямое нарушение законодательства.
Евгений Ройзман.
Про Дзюбу. Он волен делать то, что хочет. Кто выложил видео, тот подонок. Кто тиражирует, тупой подонок.
В сети появились даже мемы «Я, мы, Дзюба». А многие писали, что поддержали футболиста тем, что повторили его действия. Парадом анонистов назвал эту кампанию в эфире «Эхо Москвы» Александр Невзоров.
На этой неделе состоялся крупнейший, в общем, на моей, по крайней мере, памяти, такой общенациональный парад анонистов за всю российскую историю. Для части населения, возможно, он компенсировал несостоявшийся в этом году парад Победы. Я имею в виду подробности жития великомученика Дзюбия. И самый грандиозный скандал года – вот подлинное восстание элит. Потому что страна поделилась на две неравные половины. На тех, кто, судя по всему, занимался видеофиксацией самоудовлетворения и уронил эту пленочку случайно в интернет, и на тех, кто этого не делал. Вот те, кто занимались и видеофиксировались, они с ужасом, вероятно, ожидают момента, когда видео с их участием тоже появится в интернете, и поэтому изо всех сил топят за Дзюбу и за право, скажем так, это делать. А те, кто спокоен, кто не занимался этим, они предельно мерзко издеваются и над Дзюбой, и над, собственно говоря, любителями себя зафиксировать.
Те, кто издевается, все же оказались в меньшинстве. Большинство считает, что пора переключиться на другие проблемы. Наталья Лосева.
Ребята, да вы офигели! У нас, правда-правда, нет других проблем в спорте. С допингом, селекцией, пустующими стадионами, которые регионы не тянут. Нищими тренерами, ветеранами. Вот правда, конфуз Дзюбы – это самое большое зло, которое случилось в нашем спорте за последние лет 10.
Андрей Максимов.
Вам правда кажется, что стыдно должно быть Зюбе? Стыдно должно быть тем, кто с пеной у рта это обсуждает? Стыдно должно быть тем, кто довел наш футбол до такого состояния, что, выходя на международную арену, наши клубы выглядят мальчиками для битья? Если бы я знал Зюбу, я бы ему сказал: «Наплюйте на всех и играйте для нас. Вы один из немногих в сегодняшнем футболе, на кого не стыдно смотреть, когда вы выходите на поле. И не надо посыпать себе голову пеплом. Вы не сделали ничего ужасного».
Сам Зюба вывесил в Инстаграме видео, в котором поблагодарил тех, кто его поддержал.
Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, и все мы грешные, к сожалению. Поэтому я во многом, наверное, виноват в этом. То есть могу винить только себя, но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной, близкие, родные, семья, друзья. И в такие мгновения ты узнаешь. Даже люди, которые мне не знакомы, поддерживали, их очень много. И на стадионе, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я вам очень благодарен. Я никогда этого не забуду. Он всегда будет со мной. Фу, это мой путь, наверное, непростой. Что бы там дальше ни было, я в любом случае благодарен вам.
Это видео вызвало как новые издевки, так и новый всплеск постов в поддержку. Василий Уткин.
Очень ценно, что Артем поблагодарил тех, кто не отвернулся в трудную минуту. Да никто не отвернулся, все, по-моему, досмотрели.
Павел Шехтман.
И все эти викторианские джентльмены в наглухо застегнутых сюртуках под ватниками в праведном гневе указывают на него пальцами. Теми самыми пальцами, которыми, ну, пусть же не уверяют меня, что никогда в жизни ни-ни, даже не прикасались. И его гонят из клуба за моральное разложение. Но самое-то интересное, что он записывает видео, в котором извиняется. Извиняется, Карл, а не требует извинения от тех, кто устроил все это непотребство.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки заявила в передаче «60 минут» на «Россия-1», что критики Дзюбы просто соревнуются в ханжестве.
Мне кажется, что вот то, что мы сейчас видим, это абсолютно соревнование в ханжестве. И люди делают вид, мужчины, которые зачем-то разбирают эту тему, берут ее на флаг и, округляя глаза, начинают говорить всерьез о том, что стоит делать или не делать с Артемом Дзюбой. Мужчины, остановитесь, стыдно. В этой ситуации может оказаться каждый из вас.
Дискуссия коснулась и такой важной темы, как уязвимость личных данных в новой цифровой реальности. Та же Тина Канделаки называет происходящее цифровым терроризмом. С ней согласен Роман Голованов.
История Дзюбы – пример матрицы, в которой мы будем жить до конца света. Больше нет личных разговоров, нет встреч тет-а-тет по WhatsApp, и не верьте в защищенность Телеграма. В любую секунду все ваши переписки, фото, сплетни, пьяные приколы могут оказаться в сети. Надо быть к этому морально готовым. Мы все обитаем, как в шоу «За стеклом», и эту реальность выбрали сами, купив у Морфеуса в ларьке смартфон. Не думайте, что такие взломы касаются только звезд масштаба Дзюбы. Цифровые карманники могут облапошить каждого. Страничка в соцсетях, облако айфона, больше нет защищенных мест для хранения секретов. И, кстати, скоро компромат в сети будет на каждого человека, ведь у любого школьника в руках мобильник с камерой и диктофоном. Это будут или интимные кадры, или деловые переговоры, или старые посты в соцсетях.
У этого явления даже есть отдельное название. Светлана Бронникова.
В скандале со слитым в сеть интимным видео Артема Дзюбы и есть одна любопытная деталь. Дзюба является жертвой феномена, известного как порно-месть. Это распространение материалов интимного характера без согласия лица, изображенного в этих материалах. Порно-месть – один из распространенных вариантов сетевой травли. Используется для манипуляции, шантажа, устрашения жертвы. Жертва порно-мести находится обычно под защитой законодательства. Ей не приходится извиняться. И ее не отстраняют от работы на основании ужасающей информации, что совершеннолетний человек, оказывается, занимается сексом по согласию. Видео с покаянием Дзюбы – чудовищное проявление перевернутого мира и перевернутой этики. Больше здесь, на мой взгляд, обсуждать нечего.
Тёма Лебедев на своем YouTube-канале предполагает, что в новом мире интимное станет публичным и не будет больше никого удивлять.
Понятно, что у следующего поколения такие видео будут вообще у каждого, и они просто перестанут являться событием. Сейчас это еще пока интересно, потом это уже будет абсолютная банальщина, примерно как в Тиндере листаешь фотки, также люди будут выкладывать свои интимные видосы в бесконечном количестве, они будут висеть в соцсетях, и даже скорее наоборот, человек, у которого не будет таких видосов, это уже будет подозрительно.
Но пока этого не случилось, нужно быть поосторожнее, отмечает спортивный журналист Алексей Андронов.
человек статуса Дзюбы обязан понимать, что он кому-то отправляет или просто хранит у себя в телефоне, и к чему это может привести. А вот решение Черчесова правильное, логичное и взвешенное. Сборная собирается работать, а не членами мериться.
Решение тренера сборной Черчесова о временном отстранении Дзюбы от сборной считают верным многие комментаторы. Александр Шмелев.
Я уверен, что все у футболиста Дзюбы будет хорошо. Ну, пропустит он несколько товарняков сборной в избежание лишних скандалов и медийного ажиотажа. Ничего он от этого не потеряет. Скорее наоборот. Футболисты, как правило, очень не любят такие выезды в сборной, поскольку за них ничего не платят, а травмироваться легко. Просто по доброй воле от них отказываться не принято. Однако, если говорить о Дзюбе в целом, как о человеке и футболисте, то, на мой взгляд, это символ абсолютного зла и отстоя в нашем футболе. И если бы весь футбол состоял из таких Дзюб, никаких фанатов у него бы не было.
Сергей Смирнов в стриме с Леонидом Волковым отмечает, что историю Артема Дзюбы нужно рассматривать в более широком контексте.
Дзюба – самая ненавидимая фигура среди, ну, там, московских болельщиков и многих российских болельщиков, и в целом ему достается по совокупности, а не только за один эпизод.
За что еще достается Дзюбе, объясняет Илья Васюнин.
Игрок имеет репутацию самовлюбленного еще со времени игры в «Спартаке», и слава эта достигла апогея по итогам игр российской сборной на чемпионате мира 2018. В частности, он, как принято считать, вознесся настолько, что нажаловался главе «Газпрома» Миллеру на футбольных фанатов, которые скандировали в его адрес неприятное, после чего указанных фанатов задерживали по домам чуть ли не сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Трения между трибунами и отдельными футболистами случаются, но такое, конечно, мало кто себе позволял, то есть никто. Кроме того, Дзюбу, как неоднократно отмечали наблюдатели, было дано указание усиленно хвалить в ходе спортивных трансляций на федеральных каналах. Одним словом, дело не в видео, он просто всех раздражает.
И все же то, что видео вызвало столько осуждения, многое говорит о российском обществе, считает Анатолий Несмеян.
История с Дзюбой – прекрасная иллюстрация правила. Самые высокие требования к морали предъявляют в обществе с полным отсутствием нравственности.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Текстовую версию цитат вы можете прочитать на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. И, пожалуйста, обязательно ставьте ему оценки и пишите комментарии. Я буду рада любой обратной связи. До скорой встречи!